Глава 21. В первый вечер у меня. Дэнни стоит на пороге, прижимая к груди какую-то штуку, завернутую в розовое детское одеяльце. Я смотрю на него в глазок. Он в своем необъятном клетчатом пальто. Прижимает к груди вроде как новорожденного младенца. Огромные носища, глаза на выкате. Он весь как бы на выкате, из-за выпуклой линзы в дверном глазке. Искаженное изображение. Руки, сжимающие сверток, напряжены так, что побелели костяшки пальцев. И Дэнни кричит: «Друг, открывай!» Я приоткрываю дверь, не снимая цепочки, и говорю: «Что это у тебя?» И Дэнни говорит, поправляя розовое одеяльце: «А на что это похоже?» Я говорю: «На ребенка, приятель». И Дэнни говорит: «Хорошо». Он старается перехватить сверток поудобнее и говорит: «Открывай, друг, а то мне тяжело». Я снимаю цепочку и даю ему пройти. Он идет прямо в гостиную и кладет ребеночка на диван. Розовое одеяльце раскрывается, и оттуда выкатывается камень. Гладкий серый камень. Не ребенок на самом деле. Просто какой-то булыжник. «Спасибо, кстати, за идею с ребеночком», — говорит Дэнни. «Люди видят молодого парня с ребенком и проникаются к нему симпатией», — он говорит. «Они видят парня с большим булыжником и напрягаются из-за него. Особенно, если тебе надо сесть на автобус». Он аккуратно складывает одеяльце, придерживая его подбородком. Он говорит: «Плюс к тому, когда ты с ребенком, тебе уступают место, и если ты забываешь заплатить за проезд, тебя не будут выкидывать на ближайшей остановке». Дэнни оглядывает гостиную. «Так это дом твоей мамы?» Весь стол завален сегодняшними поздравительными открытками, чеками и моими ответными благодарственными письмами. Тут же лежит моя книга учета «Кто, где, когда». Рядом мамина счетная машинка с ручкой в прорези, как у игрального автомата. Я снова усаживаюсь за стол и заполняю бланк на взнос очередной суммы на свой депозитный счет. Я говорю: «Ага, пока еще мамин, но совсем скоро он отойдет к управлению по имущественным налогам». Дэнни говорит: «Хорошо, что у тебя целый дом, а то мои предки сказали, чтобы я забирал все свои камни с собой». «И много их у тебя?» — говорю. «Каждый день воздержания он приобретает камень», — говорит Дэнни. «Именно этим он и занимается по вечерам, чтобы чем-то занять себя и не сорваться. Он собирает камни, моет, приносит домой. Таким образом он делает что-то значительное и хорошее, а не просто не делает ничего плохого». «Кстати, все это очень серьезно, друг», — говорит Дэнни. «Ты даже не представляешь, как трудно найти подходящий камень в большом городе. Я имею в виду настоящий камень, а не обломки бетона или те пластмассовые садовые камни, в которых некоторые прячут запасные ключи». Общая сумма сегодняшних чеков – 75 баксов. Все они от незнакомцев, которые не дали мне умереть от удушья в каком-то из ресторанов. Я точно не знаю, во сколько мне обойдется зонт для искусственного кормления, но 75 долларов этого явно не хватит. Я говорю Дэнни: «И сколько уже набралось камней?» «177». Говорит Дэнни. Он подходит к столу, смотрит на поздравительные открытки, на чеки и говорит: «Ну и где знаменитый дневник твоей мамы?» Он берет в руки открытку. «Это нельзя читать», — говорю я. «Прошу прощения, дружище», — говорит Дэнни и хочет положить открытку на место. «Нет», — говорю я ему. «Я имею в виду мамин дневник. Там все записи на ненашинском языке. Так что его не прочтешь. Наверное, мама специально писала на том языке, которого я не знаю, чтобы я не смог ничего прочитать, если вдруг этот дневник попадет мне в руки». «Я так думаю, это итальянский». И Дэнни говорит: «Итальянский?» «Ага», — говорю. «Ну, знаешь, спагетти и все такое». Дэнни так и не снял пальто. Он говорит: «Ты уже ужинал?» «Еще нет. Я заклеиваю конверт с бланком». Дэнни говорит: «Как ты думаешь, меня завтра уволят?» «Да, нет, может быть». Урсула видела его с газетой. Бланк заполнен. Все благодарственные письма написаны. Сейчас я схожу и их отправлю. Я беру с дивана пальто. Рядом с ним Дэнин булыжник. Действительно очень тяжелый, если судить по тому, как под ним продавились пружины. «А зачем тебе столько камней?» — говорю я Дэнни. Он открывает входную дверь и стоит на пороге, пока я выключаю свет. Он говорит: «Я не знаю, но камни... они как земля. Вернее, конструктор, из которого можно собрать землю. Ну, вроде как заиметь во владение участок, только пока что в разобранном виде». Я говорю: «Понятно». Мы выходим, и я запираю дверь. Ночное небо все в россыпи звезд. Они как будто не в фокусе, бледные и размытые. Луны нет. Дэнни смотрит на небо и говорит. «Я, если думаю, что, когда Бог создавал землю из хаоса, первое, что он сделал, это собрал кучу камней. Мы идем по улице, и я вдруг понимаю, что эта новая одержимость Дэнни, она заразительна. Я постоянно ловлю себя на том, что смотрю под ноги. Ищу камни. Мы идем к автобусной остановке. Дэнни несет на плече розовое детское одеяльце. Он говорит. «Я беру только ничейные камни, которые никому не нужны», — он говорит. «По одному камню за вечер, а когда я соберу их достаточно, я буду думать, что делать дальше. Ну, ты понимаешь, дальше». Жутковатая мысль. Чтобы таскать домой камни. Собирать землю.
«Помнишь ту танцовщицу Дайкири?» — говорит Дэнни. «С раковой родинкой». Он говорит. «Ты с ней не спал, правда?»
«Мы крадем недвижимость. Разворовываем терра-фирма. Твердая земля». И я говорю. «Почему нет?» «Мы расхитители твердой земли», и Дэнни говорит. «На самом деле ее зовут Бет». Похоже, Дэнни собрался создать свою собственную планету. Глава 22. Доктор Пейдж Маршалл надевает хирургические перчатки и растягивает в руках какую-то толстую белую нитку. Она подходит к какой-то старой кошелке в откидном медицинском кресле и говорит. «Миссис Уинтуэр, откройте, пожалуйста, рот». Латексные хирургические перчатки. В них руки кажутся желтыми, как руки у трупа. Трупы в анатомическом театре. На первом курсе медицинского колледжа. Трупы с бритыми головами и лобками. Темные пятнышки недобритых щетинок. Кожа похожа на кожу ощипанного цыпленка. Дешевой курицы из супового набора, желтоватые в мелких пупырышках. Перья и волосы – это все кератин. Мышцы человеческого бедра с виду похожи на темное мясо индейки. Анатомия на первом курсе. Весь семестр, когда ты ешь курицу или индейку, тебе представляется, что ты ешь человечину. Труп из анатомического театра. Старая перечница запрокидывает голову и широко раскрывает рот, демонстрируя черные зубы. Язык весь обложен. Он совсем белый. Глаза закрыты. Именно так все старухи выглядят на причастии, на католической мессе, когда ты прислуживаешь священнику, который раскладывает облатки на белые старческие языки. Церковь разрешает принимать причастие в руки и самому класть в рот себе облатку, но эти старые леди предпочитают принять причастие из рук священника. 200 открытых ртов, 200 старух тянут свои языки навстречу спасению. Пейдж Маршалл продевает белую нить между зубами старушки. Когда она вынимает нить, на ней остаются какие-то серые сгустки. Доктор Маршалл продевает зубную нить между двумя другими зубами. Теперь нитка местами красная. Кровоточащие десна. Смотри также рак рта. Смотри также некротизирующий язвенный гингивостомит. Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика-служки, это держать дискос под подбородками у каждого, кто принимает причастие. Дискос – это такая золотая тарелочка на палочке, чтобы поймать облатку, если та вдруг выпадет. Даже если облатка падает на пол, ее все равно надо съесть. Она уже освящена. Теперь она – тело Христово, воплощенная плоть. Я наблюдаю за тем, как Пейдж Маршалл чистит старухе зубы. Окровавленной ниткой. Весь перед халата Пейдж испачкан серыми и белыми пятнышками. И мелкими каплями розового. В кабинет заглядывает медсестра, она говорит – «Тут у вас все в порядке?» Она спрашивает у старухи в откидном медицинском кресле. «Вам не больно? Пейдж вас еще не совсем затиранила?» Старуха что-то булькает в ответ. Медсестра говорит. «Что-что?» Старуха глотает слюну и говорит.
«У доктора Маршалл очень нежные руки. Она лучше всех чистит зубы».
«Почти готова», — говорит доктор Маршалл. «Вы молодец, хорошо, смирно сидите, миссис Уинтуэр». Медсестра пожимает плечами и уходит. Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика-служки, это когда ты случайно ударишь кого-нибудь дискосом в горло. Люди стоят на коленях, руки сложены для молитвы, их лица озаренные божественной благодатью. Как они вдруг кривятся? Мне это нравилось. И священник кладет облатки в рот прихожан и говорит «Тело Христово». И прихожане поднимают причастие и говорят «Аминь». Самое увлекательное – это ударить кого-то по горлу как раз в тот момент, когда он говорит «Аминь». Получается забавное бульканье. Или смешное утиное кряканье. Или кудахтанье.
Но самое главное, чтобы удар получился как бы случайно, и еще главное, не рассмеяться. «Все готово», — говорит доктор Маршалл. Она оборачивается, чтобы выкинуть покрасневшую нить в мусорное ведро и видит меня. «Я не хотел вам мешать», — говорю я. Она помогает старушке подняться с кресла и говорит. «Миссис Уинтвер, пришлите, пожалуйста, ко мне миссис Цунемицу». Миссис Уинтвер кивает. Она поджимает губы, пробует языком зубы. Уже на выходе из кабинета она оборачивается ко мне и говорит.
«Говард, не надо сюда приходить так часто. Я уже простила тебя за то, что ты меня обманул.
Не забудьте прислать ко мне миссис Цунемицу». И я говорю. «Ну так что?» И Пейдж Маршалл говорит.
«А то, что у меня целый день занят зубной гигиеной. Вам что-то нужно?»
«Мне нужно знать, что написано в мамином дневнике».
«А, в дневнике».
Она снимает свои латексные перчатки и бросает их в мусорное ведро.
«Дневник — только лишнее подтверждение, что бредовые навязчивые идеи были у вашей мамы еще до вашего рождения».
«Какие навязчивые идеи?» Пейдж Маршалл смотрит на часы на стене. Она указывает на кресло, откуда только что встала миссис Уинтвер, и говорит.
«Садитесь».
И достает новую пару латексных перчаток. «Она собирается чистить мне зубы?»
«Дыхание будет свежее», — говорит она и берет в руки новую зубную нить. Она говорит. «Вы садитесь, а я вам пока расскажу, что написано в дневнике».
И я сажусь. Старое кресло проседает под моим весом, и от него поднимается облачко неприятного запаха. «Это не я», — говорю. «Я имею в виду этот запах, это не я». И Пейдж Маршалл говорит.
«До того, как вы родились, ваша мама жила в Италии, правильно?»
«Так это и есть страшная тайна», — говорю. И Пейдж Маршалл говорит.
«Что?
Что я итальянец?»
«Нет»,
— говорит Пейдж и лезет ниткой мне в рот.
«Но ваша мама, она католичка, правильно?»
Нитка больно вонзается в десны. «Не надо так шутить», — говорю я с открытым ртом. «Ладно бы только итальянец или только католик, но и католик, и итальянец, и я этого не переживу».
Я говорю, что все мне известно и так. И Пейдж говорит, «Помолчите».
И возит ниткой у меня между зубами. «Так кто мой отец?» — говорю. Она смотрит мне в рот и возит ниткой у меня между зубами. На языке привкус крови. Она внимательно смотрит мне в рот и говорит.
«Ну, если вы верите в Святую Троицу, то ваш отец — это вы сами».
«Мой отец — это я сам?» Пейдж говорит.
«Насколько я поняла, слабоумие у вашей мамы начало развиваться еще до вашего рождения. Ну, если судить по ее дневнику».
Она вытягивает нитку, и крошечные кусочки пищи летят ей на халат. Я говорю, «А что значит Святая Троица?»
«Ну, — говорит Пейдж, — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух».
«Трое едины в одном. Святой Патрик и Трилистник». Она говорит, «Откройте рот пошире». Я говорю, «Вы можете прямо сказать, что написано там в мамином дневнике?» Она смотрит на окровавленную нитку, которую только что вынула у меня изо рта. Смотрит на крошечные кусочки пищи и капельки моей крови у себя на халате. Она говорит,
«Это достаточно распространенная среди матерей-одиночек навязчивая идея».
Она снова лезет мне в рот своей нитью. Кусочки полусгнившей пищи, о которой я даже не знал, летят у меня изо рта. С этой ниткой во рту я чувствую себя как взнузданный жеребец из колонии Дансбора.
«Ваша бедная мама», —
говорит Пейдж Маршалл и смотрит на капельки моей крови у себя на халате.
«Она искренне верит, что вы Иисус, Сын Божий. Второе пришествие Христа».
Глава 23. Мама никогда не садилась в новые машины. Даже если они останавливались и водители сами предлагали нас подвезти, мама всегда говорила «нет». Они стояли на обочине, смотрели вслед удаляющемуся новому Кадиллаку, Бьюику или Тойоте, и мама говорила,
«В новых машинах пахнет смертью».
Это было, когда мама вернулась за ним в третий или четвертый раз. «В новых машинах пахнет резиной и клеем, а это запах формальдегида», — говорила ему мама, «вещества, которые закачивают в трупы, чтобы они сохранялись подольше». Так же пахнет и в новых домах. И от новой мебели, и от новой одежды. Летучие отравляющие вещества. Ты их вдыхаешь, вдыхаешь, и поначалу все вроде бы ничего. Но если вдыхать их достаточно долго, у тебя начинаются желудочные спазмы, тошнота и диарея. Смотри также больная печень, смотри также шок, смотри также смерть. Для человека, ищущего просвещения, говорила мама, новая машина – это не ответ. Вдоль обочины цвели наперстянки, высокие стебли с белыми и малиновыми цветами.
«И дигиталис тоже», – говорит мама.
«Дигиталис – научное название наперстянки». Если скушать цветы на перстянке, тебя будет тошнить. Ты будешь бредить, и в глазах у тебя будет двоиться. Гора тянется к самому небу, цепляя верхушки облака. Гора, заросшая соснами с белой шапкой снега. Гора была такая высокая, что неважно, сколько до нее идти, она все равно оставалась на месте. Мама достала из сумочки белую пластмассовую трубочку. Оперлась о плечо глупого маленького мальчика, засунула трубочку в одну ноздрю и глубоко вдохнула. Потом уронила трубочку на обочину, но поднимать не стала. Просто стояла, смотрела на гору. Гора была такая высокая, что неважно, как далеко ты уйдешь, она все равно будет маячить на горизонте. Когда мама отпустила его плечо, он наклонился и поднял трубочку. Вытер кровь низом рубашки и протянул трубочку маме. «Трихлороэтан», — сказала мама, демонстрируя ему трубочку. «В ходе своих многочисленных экспериментов я пришла к выводу, что это лучшее лекарство от опасных избытков человеческих знаний». Она убрала трубочку в сумку. «Вот эта гора, например», — сказала мама. Она взяла мальчика под подбородок и повернула его голову так, чтобы он тоже смотрел на гору. «Это большая гора. В какой-то момент мне показалось, что я действительно ее вижу». Притормаживает очередная машина, что-то коричневое, четырехдверное, что-то слишком уж навороченное из последних моделей, и мама машет рукой: «Проезжай». На какую-то долю секунды мама увидела гору, не думая о горнолыжных курортах и снежных лавинах, не думая о заповедниках дикой природы, о движении тектонических плит, о микроклимате, дождевой тени и расположении инь-янь. Она увидела гору без обрамления речи и слов, без тесной клетки ассоциаций. Она увидела гору без всей совокупности знания о том, что собой представляет гора. То, что увидела мама на долю секунды, это было не горой. Это был не природный ресурс, не физический объект, у него не было времени. «Это великая цель», — сказала мама. «Найти лекарство от знания, от образования, от умозрительной жизни внутри сознания». Машины проезжали мимо, а мама с маленьким глупеньким мальчиком шли вдоль шоссе, не удаляясь от горы и не приближаясь к ней. «Еще со времен Адама и Евы, — говорила мама, — люди были уж слишком заумными, что не пошло им на пользу. Не надо было им вкушать это яблоко с древа познания. Мамина цель — найти, если не полное исцеление, то хотя бы лекарство от знаний. Вернуть людям невежество, которое в английском звучит и пишется точно так же, как слово, обозначающее невинность и чистоту. Формальдегид — это не то. И дигиталис тоже не то. И все другие натуральные стимуляторы. Мускатный орех, арахисовая шелуха – все не то. Укроп, листья гортензии, сок салата латука – не то. По ночам они с мамой забирались в чужие сады. Она пила пиво, которое хозяева выставляли для слизняков и улиток. Она ощипывала их дурман, белладонну и кошачью мяту. Она подбиралась к машинам, запаркованным на улице, и дышала бензином из баков. Она залазила в чужие гаражи и дышала печным топливом из канистр. «Раз Ева все это затеяла, почему бы мне это не прекратить? У нее получилось, у меня тоже должно получиться», — говорит мама. «Господу нравятся энергичные и предприимчивые». Мимо проносятся автомобили. Люди едут куда-то целыми семьями, собаками и вещами. Мама машет им: «Проезжайте». «Кора головного мозга и мозжечок», — говорит мама. «Вот где наша проблема. Если удастся добиться того, чтобы работал только ствол мозга, а весь остальной мозг отключить, это и будет спасением. Где-то между печалью и радостью. Рыбы, например, не страдают от резкой смены настроений. У губок всегда все прекрасно». Гравий скрипит у них под ногами, от проезжающих мимо машин веет жаром. Горячий ветер. «Моя цель, — говорит мама, — не в том, чтобы упростить себе жизнь, — она говорит. «Моя цель – упростить себя». Она говорит, что семена эйпомеи – это не то. Она уже пробовала. Эффект есть, но он быстро проходит. Листья сладкого картофеля – это не то. И злоцвет, и экстракт хризантем – все не то. И листья алазии, и ревеня, и нюхать пропан – это не помогает. По ночам, когда они с мамой забирались в чужие сады, мама пробовала все растения, все до единого. «А эти косметические и наркотические вещества, — говорила она, — эти стабилизаторы настроения, антидепрессанты, они лечат только симптомы, а не саму болезнь». «Любая зависимость, — говорила она, — это всего лишь еще один способ решить ту же проблему. Наркотики, переедание, алкоголь или секс – всего лишь еще один способ обрести мир и покой. Бегство от знаний, от этого яблока. «Язык», – говорила она, – «это наш способ дать рациональное объяснение чудесам. Разобрать непостижимое целое на части. Способ освободиться, забыться». Она говорила, что люди просто не в состоянии выносить истинную красоту мира. Мира непостижимого и не поддающегося никаким объяснениям. Впереди показался придорожный ресторанчик в окружении громадных грузовиков. Больше, чем сам ресторанчик. Тут же стояли и некоторые из новых машин, в которых мама не пожелала садиться. Пахло горячей едой, приготовленной в одной и той же фритюрнице с кипящим маслом. Пахло бензином и выхлопным газом. Двигатели некоторых грузовиков работали на холостых оборотах. «Мы живем в мире, который давно уже нереальный», — сказала мама. «Мы живем в мире символов». Мама остановилась и полезла к себе в сумочку. Свободной рукой она оперлась о плечо мальчика и обернулась посмотреть на гору. «Последний взгляд на остатки реальности», — сказала она, — «и пойдем кушать». Она вставила в одну ноздрю свою белую трубочку и глубоко вдохнула. Глава 24. По словам Пейдж Маршалл, мама приехала из Италии в Америку, уже беременная мной. Это было в тот год, когда кто-то, неясно кто, ворвался в какую-то там церквушку где-то на севере Италии. Все это записано в мамином дневнике. По словам Пейдж Маршалл. Мама подписалась участвовать в эксперименте по искусственному оплодотворению. Ей было уже почти 40. Она была не замужем, да и не стремилась замуж, но кто-то пообещал ей чудо. Этот кто-то знал еще кого-то, кто украл из-под кровати священника обувную коробку. В коробке лежали останки одного человека, знаменитого человека. То есть останки – это неправильно сказано. Там был только кусочек, крайняя плоть. Это была религиозная реликвия, из тех приманок, на которую церковь ловила людские души в средние века. Один из немногих сохранившихся знаменитых пенисов. В 1977 году один американский уролог купил засушенный пенис Наполеона Бонапарта длиной всего в дюйм за 4000 долларов. Пенис Распутина, около фута длиной, якобы находится где-то в Париже, в деревянной шкатулке, выложенной бархатом. 12-дюймовое чудовище Джона Диллингера якобы хранится в бутылке с формальдегидом в военном госпитале Уолтера Рида. Джон Диллингер – известный в 40-е годы 20 века американский гангстер. По словам Пейдж Маршалл, в мамином дневнике записано, что шестерым женщинам предложили вживить эмбрионы, созданные на генетическом материале, взятом от этой самой реликвии. Пятеро отказались. Шестой – это я. Это была крайняя плоть Иисуса Христа. Даже тогда, 25 лет назад, у мамы были большие проблемы с головой. Пейдж рассмеялась и достала очередную нить, чтобы вычистить зубы очередной старушенцы. «Ну, оцените хотя бы оригинальность идеи», — сказала она. «Ваша мама — женщина с фантазией». Согласно догмам католической церкви, Иисус вновь обрел крайнюю плоть при воскресении и вознесении. По утверждению святой Терезы из Авилы, когда Иисус ей явился и взял ее как жену, он отдал ей свою крайнюю плоть в качестве обручального кольца. Пейдж тянет нить к зубам очередной старушенцы, кусочки пищи и капельки крови летят ей прямо на очки. Она наклоняет голову то к одному плечу, то к другому, стараясь получше рассмотреть зубы старушки. Она говорит, «Даже если вся эта история чистая правда, нет никаких доказательств, что генетический материал взят от действительного исторического лица. Скорее всего, ваш отец был каким-нибудь бедным евреем». Пейдж Маршалл говорит, «Я думаю, что теперь вы должны согласиться».
«Согласиться на что?»
«На предложенный мною способ, как исцелить вашу маму», — поясняет она. «Убить нерожденного ребенка». «Я говорю, что даже если я не он, я все равно думаю, что Иисус этого бы не одобрил». «Конечно бы он одобрил», — говорит Пейдж. Она дергает нитку, и кусочек какой-то слизи из зубов летит прямо в меня. «Разве Бог не пожертвовал собственным сыном во имя спасения людей?» Вот она снова, невидимая черта между наукой и садизмом. Между убийством своего собственного ребенка и тем, что Авраам едва не сотворил с Исааком в Библии. Старушенцы отворачиваются от Пейдж Маршалл, пробует языком нитку и выплевывает окровавленные кусочки пищи. Она смотрит на меня и говорит совсем скрипучим голосом.
«Я вас знаю».
Все происходит так быстро, как будто я просто чихнул. Я говорю, я прошу прощения. Прошу прощения, что я изнасиловал вашу кошку, что проехал на автомобиле по вашей любимой цветочной клумбе, что я сбил истребитель вашего мужа, что я спустил вашего хомячка в унитаз. Я вздыхаю и говорю. Я ничего не забыл. Пейдж говорит. Миссис Цинемитсу, пожалуйста, откройте рот шире. И миссис Цинемитсу говорит.
«Вы обедали с сыном в ресторане, и вы там едва не задохнулись до смерти?» Она говорит. «Мой сын спас вам жизнь».
Она говорит.
«Я так им гордилась. Он до сих пор рассказывает знакомым про этот случай».
Пейдж Маршалл смотрит на меня.
«Скажу вам по секрету», — говорит миссис Цинемитсу. «До того вечера мой сын Пол втайне считал себя трусом, но с того вечера все изменилось».
Пейдж садится на стул и смотрит то на меня, то на миссис Цинемитсу. Миссис Цинемитсу подпирает руками подбородок, закрывает глаза и улыбается. Она говорит.
«Моя невестка собиралась с ним разводиться, но после того вечера она снова в него влюбилась».
Она говорит,
«Я знала, что вы притворяетесь. Просто все остальные видели то, что хотели видеть».
Она говорит,
«В вас безграничный запас любви».
Старая женщина улыбается и говорит,
«У вас большое и щедрое сердце».
Все происходит так быстро, как будто я просто чихнул. Я говорю, «Вы совсем из ума уже выжили». И Пейдж морщится. Я говорю, что меня это уже достало. Нет у меня никакого запаса любви. Мне на всех наплевать. Я бесчувственный чурбан. И никто меня не заставит что-то почувствовать. Никто и ничто меня не проймет. Я эгоист и мошенник. Я законченная скотина. Я все сказал. Это старая миссис Цинемитсу, Пейдж Маршалл, Урсула, Ника, Таня, Лиза, мама. Иногда бывают такие дни, когда я себя чувствую, словно мне предстоит сразиться с каждой отдельно взятой глупой бабой в этом чертовом мире. Я хватаю Пейдж Маршалл за руку и тяну ее к двери. Никто меня не заставит почувствовать себя Иисусом Христом. «Послушайте», — говорю я. Я кричу. «Если мне захочется сантиментов, я пойду в кино. На какую-нибудь идиотскую мелодраму». Старая миссис Цинемитсу улыбается и говорит.
«Истинную доброту души все равно не спрячешь. Она сияет, как солнце, и все ее видят».
Я ей говорю, «Заткнитесь, пожалуйста». А Пейдж Маршалл, я говорю, «Пойдемте». Сейчас я ей докажу, что я никакой не Иисус Христос. Истинная доброта души – все это бред собачий. Никакой души нет, чувство – бред, любовь – бред. Я тяну Пейджа с собой по коридору. Мы живем, а потом умираем, а все остальное – иллюзии и самообман. Чувства и сантименты нужны только глупым бабам. Никаких чувств не бывает. Все это субъективные выдумки. Для души. А никакой души нет. И Бога нет. Есть только наши решения, болезни и смерть. А я просто мелкая, подлая, сексуально озабоченная скотина. Таким я был, таким и останусь. Я уже не изменюсь и не остановлюсь. И я это докажу. «Куда вы меня ведете?» — говорит Пейдж. Она спотыкается. Ее халат и очки забрызганы кровью и кусочками пищи. Я уже представляю себе всякие мерзости, чтобы не кончить слишком быстро. Например, домашних животных, которых сначала обливают бензином, а потом поджигают. Того толстенького коренастого тарзана и его дрессированную обезьяну. Я думаю, вот еще одна идиотская глава для моей четвертой ступени. Чтобы время остановилось. Чтобы мгновение застыло. Чтобы ебля растянулась на целую вечность. «В часовню», — говорю я Пейдж Маршалл, — «я не сын Божий». Я сын полоумной тетки. И пусть Бог докажет, что я не прав. Пусть поразит меня громом. Я возьму ее прямо на алтаре. Глава 25. В этот раз было злоумышленное постановление в опасность или злонамеренное оставление ребенка или преступная небрежность. Маленький мальчик не разбирался во всех этих статьях и законах. Это было назойливое домогательство третьей степени, или несоблюдение судебного предписания второй степени, или злоумышленное пренебрежение первой степени, или причинение неудобства второй степени. И так получилось, что маленький мальчик был перепуган до смерти и старался не делать ничего такого, чего не делали бы другие. Все новое, оригинальное, не похожее на других, было, возможно, противозаконно. Все рискованные и заманчивые приключения обязательно доведут тебя до тюрьмы. Вот почему всем так хотелось поговорить с мамой. На этот раз она вышла из тюрьмы всего пару недель назад, а в городе уже начали происходить всякие штуки. Законов так много, и есть бесчетное количество способов, чтобы тебя подловить. Первым делом полицейские спросили насчет купонов. Кто-то пришел в мастерскую в центре, где делали ксерокопии и компьютерные распечатки, нарисовал на компьютере и распечатал несколько сотен купонов, которые обещали бесплатный обед на двоих в ресторане гостиницы «Клевер». На общую сумму не более $75, без фиксированной даты, когда можно прийти. Каждый купон сопровождался письмом, в котором говорилось, что дирекция гостиницы проводит эту рекламную акцию для самых своих любимых и дорогих клиентов, в том числе для потенциальных. Вы приходите в ресторан, вы едите, а когда официант приносит счет, расплачивайтесь этим купоном. Чаевые уже включены. Кто-то нарисовал на компьютере эти купоны и разослал их сотням адресатов. Шуточка полностью в духе Иды Манчини. Когда мама вышла из тюрьмы, она устроилась официанткой в ресторане гостиницы «Клевер», но уже через неделю ее уволили за то, что она рассказывала клиентам всякие нелицеприятные вещи по поводу блюд, которые они заказывали. Потом она просто исчезла. А через несколько дней какая-то женщина, личность неустановленная, пронеслась с дикими воплями по проходу в зрительном зале во время какого-то там балета. Вот почему полицейские как-то раз забрали глупого маленького мальчика из школы и устроили ему допрос. Может быть, он что-то знает про маму? Может, он знает, где она прячется? Примерно в то же время несколько сотен очень рассерженных покупателей осаждали один меховой салон, потрясая купонами на 50% скидку, которую им прислали по почте. Примерно в то же время около 1000 очень испуганных человек обратились в окружную клинику венерических заболеваний с тем, чтобы сдать анализы. Им по почте пришло извещение, в котором говорилось, что у кого-то из их сексуальных партнеров была обнаружена нехорошая болезнь, передающаяся половым путем. Полицейские отвезли маленького доносчика к себе в участок, туда же и вызвали его тогдашнюю приемную маму, и там стали расспрашивать, не пыталась ли Ида Манчини с тобой связаться в последнее время? Может, ты знаешь, откуда у нее деньги? Как ты думаешь, зачем она все это делает? Маленький мальчик молчал. Он просто ждал. Помощь придет скоро. Мама часто ему говорила, что ей жалко людей. Они так стараются превратить этот мир в безопасное, организованное место. Но никто не понимает, как здесь тоскливо и скучно. Когда весь мир упорядочен, разделен на квадратики, когда скорость движения везде ограничена и все делают то, что положено, когда каждый проверен, зарегистрирован и одобрен. В мире уже не осталось места для настоящего приключения и истинного волнения. Разве что для такого, которое можно купить за деньги. На американских горках или в кино. Но это волнение все равно искусственное. Вы заранее знаете, что динозавр не сожрет детишек. Конец обязательно будет счастливым. В мире уже не осталось места для настоящего бедствия, для настоящего риска, а значит и для спасения тоже. Для бурных восторгов, для истинного неподдельного возбуждения, радости, новых открытий, изобретений. Законы дают нам относительную безопасность, но они же обрекают нас скуке. Без доступа к хаосу не может быть истинного порядка. Чтобы жизнь стала лучше, она сначала должна стать хуже. Вот что ему говорила мама. Она говорила, в мире осталось только одно незанятое пространство, сфера нематериального. Все остальное давно оккультурено и освоено. Заперто в клетку закона. Под нематериальным она подразумевала интернет, кино, музыку, книги, искусство, слухи, компьютерные программы, все, что не есть реальность. Виртуальная реальность, фантазия, выдумка, культура. Нереальное сильнее реальности, потому что в реальном мире совершенства не существует. Совершенно лишь то, что ты придумываешь для себя, что существует только в воображении, потому что только нереальное, идеи, концепции, верования, фантазии, обладает бессмертием. Камень крошится, дерево гниет, люди умирают. Но мысль, сон, легенда, они могут жить вечно. «Главное – изменить способ людского мышления», – говорила она. «Изменить взгляд людей на себя и на мир. Если это получится, тогда ты сумеешь изменить их образ жизни. Это единственное, что ты сможешь создать, что останется навсегда». «К тому же», – говорила ему мама, – «когда-нибудь ты осознаешь, что твои воспоминания, твои приключения, твои истории – это единственное, что у тебя есть». На последнем суде, перед тем, как ее посадили в тюрьму в последний раз, мама уселась рядом с судьей и заявила: «Моя цель – расшевелить людей, сделать их жизнь нескучной».
Она посмотрела прямо в глаза глупому маленькому мальчику и сказала: «Моя цель – сделать так, чтобы людям было о чем рассказывать».
Прежде чем охранник отвел ее на место, она выкрикнула: «Сажать меня в тюрьму – это лишнее. Наши законы и бюрократизм и так превратили весь мир в чистый и безопасный исправительно-трудовой лагерь». Она выкрикнула: «Вы растите поколение рабов!»
Так Ида Манчини вернулась обратно в тюрьму.
«Неисправимая» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Та самая женщина, личность неустановленная, которая неслась по проходу в театре, она кричала: «Мы учим наших детей быть беспомощными!» Эта самая женщина неслась по проходу в театре к пожарному выходу и кричала: «Мы все такие упорядоченные и управляемые, что это уже не мир, а какое-то круизное судно!»
И глупый маленький мальчик спросил полицейских в участке, может быть, им позвать маминого адвоката Фреда Хастингса?
И кто-то из полицейских буркнул себе под нос нехорошее слово.
И тут включилась пожарная сигнализация. Но полицейские продолжили расспрашивать мальчика даже под вой сирены.
«Ты правда не знаешь, где можно найти твою маму?» Перекрикивая вой сирены, они продолжали его расспрашивать. «Ты можешь хотя бы сказать, что она затевает в ближайшее время?»
Стараясь перекричать вой сирены, приемная мама спрашивает у него: «Неужели тебе не хочется, чтобы мы ей помогли?»
Вой сирены смолкает.
Какая-то женщина заглядывает в кабинет и говорит: «Без паники, ребятки. Похоже, это очередная ложная тревога».
Пожарная сигнализация давно уже не означает пожар. И маленький глупый ябеда говорит:
«А можно мне в туалет?»
Глава 26. Серебряный месяц отражается в серебряной жестяной тарелочке с пивом. Мы с Дэнни забрались кому-то на задний двор. Сидим на крыльце, и Дэнни щелкает пальцами, разгоняя слизняков и улиток. Он поднимает жестяную тарелочку, полную до краев, и подносит к губам, приближая лицо к отражению, пока отраженные губы не касаются настоящих. Дэнни отпивает половину пива и говорит: «Вот так пьют пиво в Европе».
«Из ловушек для слизняков?»
«Нет, друг», — говорит Дэнни и протягивает мне тарелочку. «Выдохшаяся и теплая».
Я целую свое отражение и пью пиво, и месяц заглядывает мне через плечо. На подъездной дорожке стоит детская коляска. Ее колеса слегка растопырились, внизу они шире, чем сверху. Коляска проседает под весом огромного камня, завернутого в розовое детское одеяльце. Камень вообще неподъемный. В прорехе в розовом одеяльце виднеется розовое же личико резинового пупса.
«Насчет секса в церкви», — говорит Дэнни, — «скажи мне, что этого не было». Дело не в том, было или не было. Дело в том, что я просто не смог. Не смог ей впендюрить, не смог ей заправить, не смог оттрахать ее, все эти эвфемизмы. Просто не смог. Мы с Дэнни – обычные гетеросексуальные парни, прогуливающие ребенка посреди ночи. Милые и приятные парни из этого милого квартала, милых домов с лужайками и садами. Уютных и обустроенных домов с непременными кондиционерами и самодовольной иллюзией безопасности. Мы с Дэнни невинные и безобидные, как саркома. Невинные и безобидные, как ядовитые поганки. Такой милый и приятный квартал. Даже пиво, которое здесь выставляют улиткам, немецкое или мексиканское. Мы перелезаем через низкую изгородь в соседний двор. Сидим, пригнувшись в кустах. Я говорю: «Слушай, друг, ты же меня не считаешь хорошим и добрым?» Дэнни говорит: «Нет, конечно». После стольких дворов, после стольких тарелочек с пивом, я знаю, что Дэнни не врет. Я говорю: «Ты же не думаешь, что в душе я чувственный, чуткий и нежный, и что являю собой воплощение христианской любви к ближнему?» «Нет, конечно», — повторяет Дэнни. «Ты бесчувственная скотина».
И я говорю: «Спасибо. Я просто хотел убедиться».
И Дэнни медленно поднимается на ноги. Он держит в руках очередную тарелочку с пивом, в которой плещется отражение ночного неба, и он говорит: «Твое здоровье, дружище».
«Что касается церкви», — говорю я ему, — «я очень разочаровался в Боге. Даже больше, чем в самом себе. Он должен был поразить меня молнией или громом. Я имею в виду Бог. А я просто бесчувственная скотина. Я даже не стал ее раздевать, Пейдж Маршалл. Ее стетоскоп так и болтался у нее на груди, когда я завалил ее на алтарь. Я даже не снял халат с нее». Она слушала стетоскопом свое сердце и говорила: «Быстрее, еще быстрее». Она говорила: «Я хочу, чтобы ты был в одном ритме с моим сердцебиением».
Это несправедливо, что женщинам не приходится думать о всяких мерзостях, чтобы отсрочить оргазм. А я просто не смог. Эта идея с Иисусом начисто отбивала эрекцию. Дэнни протягивает мне пиво, и я пью. Дэнни выплевывает дохлого слизняка и говорит: «Пей сквозь зубы, дружище, а то наглотаешься всякой пакости». Даже в церкви, когда она лежала на алтаре голая и готовая, Пейдж Маршалл, доктор Пейдж Маршалл, я не хотел, чтобы она стала просто одной из многих. Потому что твои фантазии – это самое лучшее, что только может быть. Потому что все самое лучшее, что только может быть – это плод твоего воображения. Вдох, выдох. «Друг», – говорит Дэнни, – «это был мой последний стаканчик спиртного на ночь. Пойдем, что ли, домой?» И я говорю: «Давай еще один рейд по окрестным дворам. Еще один квартал. Я еще не такой пьяный, чтобы забыть про сегодняшний день». Такой милый и приятный квартал. И я перепрыгиваю через живую изгородь в соседний садик и падаю прямо в розовый куст. Где-то лает собака. Все это время на алтаре я пытался заставить свою штуку встать. Отполированный деревянный крест смотрел прямо на нас со стены. Никакого страдальца в кошмарных мучениях. Никакого тернового венца. Никаких мух, кружащих над потным телом. Никакой вони, никакой крови и никакого страдания. Только не в этой церкви. Никакого кровавого дождя. Никаких туч саранчи. И все это время Пейдж слушала свое сердце. Ангелы на потолке закрашены. Свет, сочившийся сквозь витражные стекла, был золотым и густым, как патока. В луче света плясали пылинки. Тяжелый и плотный луч золотого света падал прямо на нас. «Внимание, внимание! Доктор Фрейд, пожалуйста, подойдите к белому телефону. Мы живем в мире, который давно уже нереальный. Мы живем в мире символов». Дэнни смотрит на мою исцарапанную шипами кожу и мое изуродованное пальто и говорит: «Я серьезно, это последняя остановка». Запах роз, запах недержания в больнице Святого Антония. Собака заходится лаем, скребется в заднюю дверь, рвется из дома на улицу. В кухне включается свет, чей-то силуэт в окне. Потом зажигается лампа на заднем крыльце. Я сам поражаюсь тому, с каким проворством я выбираюсь из розового куста и выбегаю со двора на улицу. Мне навстречу по улице движется парочка. Двое идут обнявшись. Женщина трется щекой об ворот пиджака мужчины, и мужчина целует ее в макушку. Дэнни уже толкает коляску. С такой поспешностью, что передние колеса попадают в выбоину в асфальте, и розовая голова резинового пупса вываливается наружу. Стеклянные глаза широко распахнуты. Голова скачет, как мяч мимо счастливой парочки, и скатывается в канаву. Дэнни мне говорит: «Принеси ее, будь другом». Видок у меня еще тот. Пальто разорвано и залито кровью, из рожи торчат шипы. Я проношусь мимо парочки бодрой рысью и вытаскиваю из канавы голову пупса. Мужчина визжит и отшатывается назад, а женщина говорит: «Виктор? Виктор Манчини? О, Господи!» Наверное, она спасла мне жизнь, потому что я понятия не имею, что это за тетка. Там, в часовне, когда я окончательно сдался и мы привели в порядок свою одежду, я сказал Пейдж: «Дело не в эмбриональной ткани, и не в обидах и возмущении сильных женщин». Я сказал ей: «Хотите знать истинную причину, почему я вас не трахнул?» Я сказал ей, застегивая ширинку: «Может быть, это все потому, что вы мне по-настоящему нравитесь». И Пейдж сказала, поправляя пучок на затылке: «Но, может быть, секс и душевные отношения вовсе не исключают друг друга?» И я рассмеялся. И сказал ей, поправляя галстук: «Вот именно, что исключают». Мы с Дэнни несемся вперед. Читаем табличку на доме: «Березовая улица, 700». Дэнни толкает перед собой коляску, и я говорю ему: «Не туда, друг». Я показываю за спину и говорю: «Мамин дом в той стороне». Дэнни продолжает толкать коляску, ее низ проседает под тяжестью камней и царапает об асфальт. Счастливая парочка так и стоит на месте с отвисшими челюстями и смотрит нам вслед. Я подхожу к Дэнни, перебрасывая из руки в руку розовую голову резинового пупса. «Друг», — говорю я ему, — «нам в другую сторону». И он говорит: «Сначала дойдем до участка 800». «А что там?» «Да ничего», — говорит Дэнни. «Раньше там жил мой дядя Дон». Дома заканчиваются. Участок 800 представляет собой пустырь. Дальше за ним снова дома. Пустырь весь зарос высокой травой. По периметру тянутся старые яблони со сморщенной древесиной. За ними
Кусты одичавшей смородины и еще какой-то колючий кустарник. В центре участка вообще ничего. Пустое пространство. На лугу огромный фанерный щит. На нем нарисован квартал из кирпичных домов, тесно лепящихся друг к другу, и улыбающиеся нарисованные человечки в окнах с подвесными цветочными клумбами машут руками зрителю. Внизу идет надпись небольшими черными буквами. «Скоро здесь будет новый квартал. Строительная компания Меннингтон». Земля под щитом усыпана хлопьями облупившейся краски. Кирпичные дома на рисунке давно полиняли до бледно-розового. Дэнни вываливает булыжник из коляски, и он падает в высокую траву у тротуара. Дэнни встряхивает розовое одеяло и дает два уголка мне. Мы складываем одеяльце пополам, и Дэнни говорит: «Если есть человек с прямо противоположной тебе ролевой моделью, то это мой дядя Дон». Дэнни кладет одеяльце в коляску, разворачивает ее и идет в направлении к дому. Я остаюсь стоять на месте и кричу ему вслед: «Эй, друг, а камень? Он что, тебе не нужен?» И Дэнни говорит: «Все эти тетеньки из движения матери против пьяных водителей наверняка закатали неслабую вечеринку, когда узнали, что старина Дон Меннинг отошел в мир иной». Поднявшийся ветер шуршит высокой травой. Теперь здесь никто не живет, только растения. На той стороне пустыря виднеются огоньки. Фонари на заднем крыльце домов. Между ними и нами черные изломанные силуэты старых яблонь. «И чего?» — говорю я. «Это теперь ничейная земля?» И Дэнни говорит: «Да нет». Он продолжает шагать вперед. «Вообще-то это мой участок». Я бросаю ему голову пупса и говорю: «Серьезно?» И он говорит: «Ну да». Он ловит голову пупса и кладет ее в коляску. Мы идем мимо темных домов под светом уличных фонарей. Свет отражается на начищенных пряжках у меня на туфлях. Я иду, держа руки в карманах, и говорю: «Слушай, друг, я ведь ничем не похож на Иисуса Христа». Я говорю: «Пожалуйста, скажи, что нет». Мы идем. И Дэнни говорит, толкая перед собой пустую коляску: «Надо смотреть правде в лицо, приятель. Ты едва не занялся сексом на престоле Божьем. Еще один шаг к окончательному бесстыдству». Мы идем, и хмель от пива постепенно выветривается. И я вдруг понимаю, что на улице очень холодно. И я говорю: «Пожалуйста, друг, скажи мне правду. Я не добрый и не душевный и не заботливый и не хороший. Я просто мерзавец. Я малохольный, безбашенный неудачник. С этим я еще как-то смирюсь. Я неисправимый сексуально озабоченный маньяк, который всю жизнь думает не головой, а головкой члена. И я все время должен об этом помнить». Я говорю: «Скажи мне еще раз, что я бесчувственная скотина».
Глава 27. На сегодняшний вечер задумка такая. Я прячусь в спальне в шкафу, пока девушка принимает душ. Потом она выходит, вся растрепанная и розовая, и вкусно пахнущая духами. На ней только прозрачный халатик из кружев. Я выскакиваю из шкафа с чулком на голове и в темных очках, швыряю ее на кровать, приставляю ей горлу нож и спокойно насилую. Проще пареной репы. Еще один шаг к окончательному бесстыдству. Просто задайся вопросом, чего бы Иисус никогда не сделал. Только она говорит, чтобы я не насиловал ее на постели. У нее бледно-розовое шелковое белье, и она не хочет его испачкать. И не на полу, потому что ковер больно царапает спину. В конце концов, мы сошлись на том, чтобы на полу, но подстелив полотенце. «Только нехорошее, гостевое», — сказала она. «Она оставит на туалетном столике старое полотенце, и мне надо будет его расстелить заранее, чтобы потом не перебить настроение». Прежде чем пойти в душ, она приоткроет окно в спальне. В общем, я залезаю к ней в спальню, прячусь в платяном шкафу, голый, с чулком на голове, в темных очках и с ножом в руке. С самым тупым ножом, который мне только удастся достать. Полотенце уже расстелено на полу. В чулке жутко жарко. У меня все лицо мокрое. Голова нестерпимо чешется. Она сказала, в окно не надо. И через камин тоже. Она сказала, чтобы я насиловал ее у шкафа, но не слишком близко. Ее зовут Гвен. Мы познакомились в книжном в отделе здоровья. Сложно сказать, кто кому подкатился, но она делала вид, что читает брошюрку о комплексном излечении от сексуальной зависимости. А на мне в тот день были мои счастливые трусы. И я взял с полки такую же книжку, уже предвкушая очередную опасную связь. Птички так делают, пчелки так делают. Мне нужен этот прилив эндорфинов.
Это мой транквилизатор. Я испытываю настоятельную потребность в выбросе пептида фенилэтиламина. Потому что я наркоман от секса, больной человек. И вообще, кто их считает? В кафе при книжном магазине Гвен сказала мне, чтобы я принес с собой веревку. Но не нейлоновую веревку, она больно трется о кожу. А на пеньку у нее аллергия, сыпь и кошмарный зуд. Можно воспользоваться изолентой, но только не широкой, и не заматывать изолентой рот. «Когда снимаешь широкую изоленту, — сказала она, — это так же эротично, как эпиляция на ногах восковыми пластинами». Осталось только договориться о времени. В четверг не могли мы оба. По пятницам у меня собрание сексоголиков. На выходных тоже не получалось. В субботу мне надо к маме в больницу. В воскресенье она проводит какую-то благотворительную лотерею у себя в церкви. Так что мы договорились на понедельник. В понедельник в 9 часов. Не в 8, потому что она поздно уходит с работы, и не в 10, потому что на следующий день мне рано вставать на работу. И вот наступил понедельник. Изолента у меня с собой, полотенце уже расстелено, и когда я выпрыгиваю из шкафа с ножом, она говорит: «Это что, мой чулок?» Я заламываю ей за спину одну руку и приставляю горлу нож. «Мы так не договаривались», — говорит она. «Я сказала, ты можешь меня изнасиловать, но я не говорила, что ты можешь испортить мои чулки». Рукой с ножом я пытаюсь стянуть кружевной халатик с ее плеч. «Стоп, стоп, стоп», — говорит она и бьет меня по руке. «Я сама, а то ты его порвешь». Она вырывается. Я говорю: «Можно мне снять очки?» «Нет», — говорит она и снимает халатик. Потом подходит к открытому шкафу и вешает его на вешалку с мягкими плечиками. «Но я, — говорю, — ничего не вижу». «Не будь таким эгоистом», — говорит она. Она полностью голая. Она берет мою руку и сжимает ее вокруг своего запястья. Потом заводит свободную руку за спину и прижимается ко мне спиной. У меня уже встало. Она прижимается к моему члену своей теплой задницей и говорит: «Я хочу, чтобы ты был насильником без лица». Я говорю ей, что я постеснялся купить чулки. Парень, который покупает женские чулки, он либо преступник, либо извращенец. «Господи, что за бред?» — говорит она. «Все насильники, с которыми у меня что-то было, они всегда сами чулки покупали». «И потом, — говорю я, — их столько, всяких чулок на витрине, самых разных цветов и размеров. Телесного цвета, бежевого, цвета загара, черные, белые. Но я не видел ни одного размера на голову». Она морщится и говорит: «Можно я тебе кое-что скажу? Одну вещь?» Я говорю: «Ну, скажи». И она говорит: «У тебя изо рта плохо пахнет». Там, в кафе при книжном магазине, когда мы обсуждали предстоящий вечер, она сказала: «Ты заранее положи нож в холодильник, чтобы лезвие было очень холодным». Я спросил: «Может, воспользуемся резиновым ножом?» И она сказала, что нож должен быть настоящим. Она сказала: «И лучше всего, чтобы нож не нагрелся до комнатной температуры. Я люблю, когда лезвие очень холодное». Она сказала: «Но будь осторожен, потому что если ты случайно меня порежешь...» Она наклонилась ко мне через стол. «Если ты даже слегка меня поцарапаешь, ты у меня будешь сидеть в тюрьме еще до того, как наденешь штаны». Она отпила свой травяной чай, поставила чашечку обратно на блюдце и сказала: «У меня очень чувствительное обоняние, поэтому я была бы тебе очень признательна, если бы ты не душился никакими лосьонами, одеколонами, дезодорантами с сильным запахом». Эти сексуально озабоченные девицы, они все такие чувствительные. Но они просто не могут, чтобы им не вставляли. Они просто не могут остановиться, как бы это ни было унизительно. Господи, как мне нравится, когда мне дают четкие указания, что надо делать. Там, в кафе при книжном магазине, она поставила сумочку на колени и что-то достала оттуда. «Вот», — сказала она и подала мне листок-ксерокопию со списком деталей, которые ей бы хотелось включить. В самом начале было написано: «Изнасилование — это вопрос власти и силы. В этом нет ничего романтического. Не влюбляйся в меня. Не целуй меня в губы. Не жди, что тебя пригласят остаться, когда все закончится. Не спрашивай, можно ли воспользоваться моей ванной. Говорю сразу, нельзя». В тот понедельник у нее в спальне она прижимается ко мне голая и говорит: «Я хочу, чтобы ты меня ударил», — она говорит, «но не слишком сильно и не слишком слабо. Ударь меня, чтобы я кончила». Одной рукой я держу ее руку у нее за спиной. У нее красивое загорелое тело, вот только лицо слишком бледное и как будто вощеное. С увлажняющим кремом она явно переборщила. Я вижу ее отражение в зеркальной дверце шкафа. Моя голова в чулке и темных очках торчит у нее за плечом. Она прижимается спиной к моей груди, и между нами текут струйки пота.
От нее пахнет горячей пластмассой, как пахнет в соляриях. Во второй руке у меня нож, и я спрашиваю, она хочет, чтобы я ударил ее ножом? «Нет», — говорит она, — «это будет даже не ударить, а пырнуть. Ударить кого-то ножом называется пырнуть», — она говорит. «Положи нож и ударь меня просто рукой». Я собираюсь бросить нож, и Гвен говорит, «только не на кровать». Я швыряю нож на туалетный столик и замахиваюсь для удара. Я стою у нее за спиной, и мне неудобно. Она говорит, «только не по лицу». Я опускаю руку чуть ниже, и она говорит, «и не в грудь, а то может развиться опухоль». Смотри также фиброзно-кистозная мастопатия. Она говорит, «может быть, просто шлепнешь меня по заднице?» Я говорю, «а ты, может быть, просто заткнешься и дашь мне себя изнасиловать?» И Гвен говорит, «ах так? Тогда вообще уходи». Она только что вышла из души, и волосы у нее на лобке мягкие и пушистые, а не расплющенные по коже, как это бывает, когда ты только что снял с женщины трусики. Я запускаю ей руку между ног. Странное ощущение, как будто ласкаешь что-то искусственное, резиновое и пластмассовое. Слишком все гладкое. И чуть-чуть скользкое. Я говорю, что у тебя с влагалищем? Гвен смотрит вниз и говорит, а что с ним? Она говорит, а это фирменный женский презерватив. Краешки торчат наружу. Я не хочу ничего от тебя подцепить. Я говорю, что вообще-то я думал, что изнасилование происходит как-то более спонтанно, ну типа как преступление на почве страсти. «Это говорит о том, что ты ни черта не знаешь о том, как надо насиловать женщину», — говорит она. «Хороший насильник все планирует заранее, до мельчайших деталей. Они для него как ритуал. Это должно быть похоже на религиозное таинство». «То, что здесь происходит, — говорит Гвен, — это священнодейство». Там, в кафе при книжном магазине, она передала мне листок ксерокопию и сказала, «Ты согласен со всеми пунктами?» Там было написано, «Не спрашивай, где я работаю, не спрашивай, больно мне или нет, не кури у меня в доме, не рассчитывай, что тебя пригласят остаться на ночь. Выручательное слово – пудель». Я спросил, что значит «выручательное слово». «Если все зайдет слишком далеко и перестанет нам нравиться, – сказала она, – надо просто сказать «пудель» и игра закончится». Я спросил, а эякулировать мне можно? Она сказала, если для тебя это так важно. И я сказал, ладно, где подписать. Эти трогательные девицы с тягой к экзотике. Ненасытные сексуальные маньячки. Голая, она смотрится чересчур кослявой. Кожа у нее теплая и влажная. Кажется, надавишь на нее посильнее, и из нее брызнет мыльная вода. У нее очень худые ноги, они соприкасаются только на заднице. Маленькая плоская грудь как будто прилеплена к грудной клетке. Я по-прежнему держу ее, заломив одну руку ей за спину. Я смотрю на нас в зеркало. У нее длинная шея и покатые плечи, похожи на горлышко винной бутылки. «Пожалуйста, прекрати», — говорит она. «Мне больно, я дам тебе денег». «Сколько?» — спрашиваю. «Пожалуйста, прекрати», — говорит она, «а то я сейчас закричу». Я отпускаю ее руки и отступаю на шаг. «Не кричи», — говорю, «не надо». Гвен вздыхает, потом разворачивается и бьет меня кулаком в грудь. «Ты козел!» — говорит она. «Я не сказала пудель!» Как будто мы тут играем в «Велю-не-велю» в порнографическом варианте. Она снова заводит руку за спину и прижимается ко мне спиной. Потом подводит меня к расстеленному полотенцу и говорит. «Подожди». Она берет с туалетного столика какую-то розовую пластмассовую штуковину. Вибратор. «Эй», — говорю я такими вещами не балуюсь. Гвен пожимает плечами и говорит, «Вообще-то это я для себя приготовила». И я говорю, «А как же я?» И она говорит, «В следующий раз приноси свой вибратор». «Нет», — говорю, «Я в смысле, как же мой член?» И она говорит, «А что с твоим членом?» И я говорю, «Он вообще тут как-то предусмотрен?» Гвен устраивается на полотенце, качает головой и говорит, «Ну почему мне всегда так не везет? Почему мне всегда попадаются парни, которые пытаются быть любезными, милыми и хорошими?» «Теперь ты еще захочешь на мне жениться». Она говорит, «Я хочу, чтобы со мной хоть раз обошлись грубо, хотя бы раз». Она говорит, «Пока будешь меня насиловать, можешь помастурбировать, но только на полотенце, и чтобы меня не испачкать». Она расправляет под собой полотенце и указывает на краешек. «Когда будешь кончать, — говорит она, — спускай вот сюда». Она похлопывает рукой по краешку полотенца. «Ладно, — говорю я, — и чего теперь?» Гвен вздыхает и тычет вибратором мне в лицо. «Используй меня», — говорит она. «Унись меня, ты идиот, недоумок». Я не могу разобраться, как эта штука включается, и Гвен мне показывает. Потом она начинает так сильно вибрировать, что я роняю его на пол. Чертов вибратор прыгает по всей комнате, и мне приходится его ловить. Гвен сгибает колени и разводит ноги в стороны. И я встаю на колени на край полотенца и ввожу кончик бешеного вибратора в ее мягкое пластмассовое отверстие. Одновременно пытаюсь дрочить свободной рукой. Лобок у нее чисто выбрит, ногти на ногах накрашены синим лаком. Она лежит, широко расставив ноги, закрытыми глазами. Она заводит руки за голову, ее маленькая грудь слегка приподнимается. Она говорит: «Нет, Деннис, нет, я не хочу, Деннис, не надо, не делай этого». Я говорю: «Меня зовут Виктор». А она говорит: «Заткнись и не мешай мне сосредоточиться». Я как могу пытаюсь доставить удовольствие нам обоим, но все это – сексуальный эквивалент почесывания животика и поглаживания по головке. Либо я сосредоточен на ней, либо на себе. Либо так, либо так. Кто-нибудь все равно останется в небрежении. Да еще этот чертов вибратор. Он такой скользкий, так и норовит выскочить из руки. Он потихоньку нагревается и пахнет от него кислотой и дымом, как будто что-то внутри горит. Гвен приоткрывает глаза, смотрит, как я дрочу, и говорит: «Чур, я первая». Я терзаю свой член, ублажаю вибратором Гвен. Я как-то не ощущаю себя насильником, скорее водопроводчиком, прочищающим трубы. Краешек фемидома постоянно заворачивается внутрь, так что мне приходится останавливаться и поправлять его двумя пальцами. Гвен говорит: «Деннис, нет, прекрати, Деннис». Голос выходит откуда-то из глубины горла. Она тянет себя за волосы и ловит ртом воздух. Фемидом опять заворачивается внутрь, но на этот раз я его не поправляю. Вибратор вбивает его все глубже и глубже. Она говорит, чтобы я ущипнул ее за сосок свободной рукой. Я говорю, что рука у меня не свободна, что она мне нужна. Я уже чувствую приближение оргазма. Я говорю: «Да, да, да». И Гвен говорит: «Не смей», и облизывает свои пальцы. Она смотрит мне прямо в глаза и ласкает себе клитор. Я уже не могу сдерживаться. Я представляю себе Пейдж Маршалл, мое секретное оружие, и все заканчивается в момент. За миг до того, как из меня хлынет, в ту секунду перед оргазмом, когда задница туго сжимается, я отодвигаюсь к тому уголку полотенца, на которую указывала мне Гвен. Честно пытаюсь спустить туда, куда надо, но струя бьет прямо в розовую постель, на роскошное шелковое белье. По широкой дуге. Чего бы Иисус никогда не сделал? Граффити из горячей спермы. Вандализм. Не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум. Гвен лежит на полотенце, глаза закрыты, вибратор жужжит внутри нее. Она шепчет:
«Я все-таки первая».
Она шепчет:
«Сукин ты сын, я выиграла».
Я надеваю брюки и беру пальто. Комья спермы развешаны по всей постели, на занавесках, на стенах, а Гвен лежит на полу и тяжело дышит, и вибратор высунулся из нее где-то наполовину. Вот он выпал совсем. Он лежит на полу, как мясистая влажная рыба. Гвен открывает глаза, приподнимается на локтях и видит... Я уже почти вылез в окно. Уже спустив ноги вниз, я говорю... Да, кстати. Я говорю: «Пудель». И слышу, как у меня за спиной кричит Гвен. Теперь уже по-настоящему. Глава 28. Летом 1642 года в Плимуте, штат Массачусетс, одного молодого парня обвинили в скотоложестве с кобылой, коровой, двумя козами, пятью овцами, двумя телятами и индюшкой. Это реальный факт, описанный в книгах. Согласно библейским законам, в книге Левита, когда парень сознался, его принудили смотреть, как убивают всех этих животных. Потом убили его самого, а тело закопали в яме вместе с телами животных. И даже надгробного камня не положили. Это было еще до того, как люди придумали коллективные терапевтические сеансы для сексоголиков. А то этому парню при работе над четвертой ступенью пришлось бы перечислять весь скотный двор. Я говорю: «Есть вопросы?» Четвероклассники просто таращатся на меня. Одна девочка из второго ряда говорит: «А что такое скотоложество?» Я говорю: «Спроси у учительницы». Каждые полчаса я должен учить очередной табун четвероклассников какой-нибудь херни, которая никому не нужна. Например, как растопить камин. Как из обычного яблока вырезать голову куклы. Как делать чернила из черных грецких орехов. Словно все эти навыки и умения когда-нибудь пригодятся им в жизни и помогут поступить в престижный колледж. Помимо того, чтобы калечить цыплят, эти придурочные четвероклассники носят сюда заразу. Неудивительно, что Дэнни постоянно кашляет и хлюпает носом. Вши, острицы, хламидии, стригущие лишай, глисты. Я не шучу, эти дети – всадники апокалипсиса в миниатюре. Вместо того, чтобы знакомить деток с полезными навыками и умениями отцов-пилигримов, я им рассказываю истории типа «Откуда произошла игра? Кольцо вокруг розочки». Это связано с эпидемией бубонной чумы 1665 года. На коже у людей, заболевших черной смертью, появлялись черные раздувшиеся уплотнения, которые назывались чумными розами и бубонами в окружении бледного кольца. Зараженных людей замуровывали в домах, оставляя умирать. Потом их хоронили в братских могилах. За полгода чума унесла несколько сот тысяч жизней. Лондонцы постоянно носили с собой букетик цветочков в кармане, чтобы перебивать запах трупов. Растопить камин очень просто. Набираешь веточек из сухой травы и сваливаешь все в кучу. Выбиваешь кремнем искру. Разумеется, это неинтересно. Кому может быть интересна какая-то искра? Детишки в первом ряду заняты своими карманными электронными играми. Они откровенно зевают прямо тебе в лицо. Они хихикают и щипают друг друга и таращатся на мои короткие штаны и грязную рубаху. Вместо этого я им рассказываю о том, как в 1672 году чума поразила Неаполь в Италии. Погибло 400 тысяч человек. В 1711 году в Священной Римской империи чума убила 500 тысяч человек. В 1781 миллионы людей по всему миру умерли от гриппа. В 1792 800 тысяч человек умерло от чумы в Египте. В 1973 комары разнесли желтую лихорадку по Филадельфии. Умерло несколько тысяч. Какой-то мальчик на заднем ряду шепчет: «Это еще скучнее, чем прялка». Остальные детишки открывают свои коробки с завтраками. Я смотрю в окно. Дэнни опять в колодках. На этот раз уже по привычке. Городской совет объявил, что после обеда его с позором изгонят из колонии. Просто колодки – это единственное место, где он чувствует себя в безопасности. От самого себя. Колодки не заперты, никто его туда не сажал, но он все равно стоит, скрючившись в три погибели, держа шею и руки в привычных местах. По пути от качек сюда кто-то из школьников сунул Дэнни в нос палку, а потом попытался засунуть ее ему в рот. Кое-кто из детишек прикоснулся на счастье к его бритой налысо черепушке. Растопка камина занимает минут 15. Потом я еще должен показать детям котлы для готовки, метлы из прутьев, камни для согревания постели и все остальное. В комнате с потолком в 6 футов дети кажутся как-то крупнее. Мальчик на заднем ряду говорит: «Блин, опять этот яичный салат!» Здесь 18 век. Я сижу у большого открытого камина при полном наборе реликтовых инструментов из камеры пыток. Железные щипцы для углей, тяжелая кочерга, лопатка на длинной ручке. В камине горит огонь. Самый что ни на есть подходящий момент – достать щипцы из горячих углей и сделать вид, что ты с интересом изучаешь их кончики, раскалившиеся до бела. Детишки опасливо отступают. И я им говорю: «Ребята, кто-нибудь знает, как в 18 веке большие злые дяди мучили до смерти маленьких голеньких мальчиков?» Это всегда вызывает у них интерес. «Если кто знает, пусть поднимет руку». Не поднимает никто. По-прежнему изучая щипцы, я спрашиваю: «Ну что, неужели никто не знает?» Рук по-прежнему не видно. «Нет, правда», — говорю я, щелкая раскаленными щипцами. «Вам должны были рассказывать на уроках истории, как в те времена убивали маленьких мальчиков». Учительница ждет снаружи. Пару часов назад, пока детишки чесали шерсть, мы с ней, с учительницей, по-быстрому перепихнулись в коптильне, и она наверняка подумала, что это выльется во что-нибудь романтическое, но, увы. Может быть, я и шептал ей чего-то такое, уткнувшись носом в ее аппетитный пружинистый задик. Удивительно даже, чего только женщины не напридумывают себе, если у тебя случайно сорвется «я тебя люблю». В 10 случаях из 10 парень имеет в виду «я люблю это дело». На тебе грубая льняная рубаха, галстук, короткие штаны до колен, но все равно тебя все хотят. Тебя можно снимать на обложку какого-нибудь колониального любовного романа в дешевом бумажном издании, где много романтики и в меру стыдливых эротических сцен. Я шептал ей:
«Моя красавица, дай мне проникнуть в тебя, отдайся мне, раздвинь ножки». Интимные непристойности XVIII века. «Учительницу зовут Аманда, или Алиса, или Ами, в общем, какое ты имя А? Просто задайся вопросом, чего бы Иисус никогда не сделал?» И вот теперь я сижу перед ее классом, и руки у меня черные от золы, и я сую щипцы обратно в горячие угли и маню ребятишек пальцем, мол, подойдите поближе. Дети, которые сзади, подталкивают тех, что спереди. Те, которые спереди, оглядываются назад, и кто-то из них кричит: «Мисс Лейси!» Тень за окном означает, что мисс Лейси наблюдает за тем, что у нас тут происходит. Но когда я смотрю в окно, она быстренько пригибается. Я делаю школьникам знак: «Подойдите поближе». Я говорю им, что старый детский стишок про Джорджи Порджи на самом деле про Георга IV, которому всегда было мало. Джорджи Порджи, блин да калач, целовал девчонок, а те подняли плач, и когда мальчишки вышли погулять, Джорджи Порджи бросился бежать. «Чего ему было мало?» – спрашивает кто-то из ребятишек. Я говорю: «Спроси у учительницы». Мисс Лейси продолжает скрываться в засаде. Я говорю: «Вам нравится этот камин?» И киваю на огонь. Чтобы камин хорошо работал, надо чистить трубу. А трубы в каминах узкие, взрослый человек туда не пролезет. Поэтому раньше хозяева заставляли мальчиков-слуг забираться в трубу и счищать сажу. Мальчикам приходилось раздеваться догола, говорю я, потому что трубы были такие узкие, что в одежде они могли и застрять. И вот мальчик лезет в трубу, говорю я, как Санта-Клаус, говорю я, и достаю из камина раскаленные щипцы, только совсем голый. Я плюю на раскаленный кончик щипцов, и слюна шипит громко-громко в тихой-тихой комнате. «И знаете, как они умирали, эти мальчики-трубочисты?» — говорю я. «Кто-нибудь знает?» Я не вижу поднятых рук. Я говорю: «Знаете, что такое мошонка?» Никто не говорит «да», никто не кивает, и я говорю: «Спросите у мисс Лейси». Там, в коптильне, мисс Лейси сделала мне очень даже умелый минет. Она периодически прерывалась и смотрела на меня в мутном задымленном свете в окружении пластмассовых окороков и колбас. Потом она вытерла рот и спросила, как я предохраняюсь. «Как я предохраняюсь?» – спросил я. «Сейчас 1734 год, ты забыла? 50% всех новорожденных рождаются мертвыми». Она дует на прядь волос, упавшую на глаза, и говорит: «Я имела в виду не это». Я облизываю ее грудь, провожу языком вверх по горлу и беру в рот ее ухо. Запустив пальцы ей во влагалище, я говорю: «У тебя есть какие-то заболевания, о которых мне надо знать?» Она облизывает палец и говорит: «Я всегда очень тщательно предохраняюсь». Я говорю: «Это правильно. Меня за это могут погнать с работы». И надеваю презерватив. Она проводит обслюнявленными пальцами между моими напрягшимися ягодицами и говорит: «А мне сейчас каково, как ты думаешь?» Чтобы не кончить прямо сейчас, я думаю о дохлых крысах, гнилой капусте, общественных туалетах системы «Яма с настилом». Я говорю: «Я имею в виду, что латекс изобретут только через 100 лет». Я тыкаю в сторону школьников кочергой и говорю: «Эти мальчики вылезали из труб, все покрытые сажей. И сажа въедалась им в руки, колени и локти. А мыла тогда еще не было, так что им приходилось ходить чумазами. Вот так они и жили, каждый день им приходилось лазить кому-то в трубу. В темноте, дыша сажей и копотью. Они не ходили в школу, у них не было телевизоров и видеоигр, и соков манго-папайя. У них не было магнитофонов и музыки, у них даже обуви не было. И каждый день все одно и то же. Эти мальчики, — говорю я, помахав кочергой, — это были самые обыкновенные дети, точно такие же, как и вы. Точно такие же». Я смотрю на детей, стараясь поймать их взгляды. И вот однажды маленький трубочист обнаруживал у себя в интимном месте какую-то болячку. Маленькую язвочку, и эта язвочка не проходила. А потом было уже слишком поздно. Все это издержки моего медицинского образования. Я говорю: иногда их пытались спасти, этих мальчиков, ампутировав им мошонку. Но это было до того, как изобрели анестезию. Да и больниц настоящих не было. Тогда, в 18 веке, эту опухоль называли сажевыми бородавками. И эти сажевые бородавки, говорю я, были первые описанные в медицине формой рака.
Потом я спрашиваю, знает ли кто-нибудь, почему рак называется раком. Ни одной руки. Я говорю: «Сейчас буду вас вызывать, как на уроке». Там, в коптильне, мисс Лейси провела рукой по своим влажным волосам и сказала: «А что?» Как будто это был совершенно невинный вопрос, она сказала: «А что, у тебя нет другой жизни за пределами этой музейной колонии?» И я говорю, вытирая подмышки своим напудренным париком: «Давай не будем об этом, ладно?» Она собирает в гармошку свои колготы, как и всегда это делают женщины, чтобы удобнее их надевать. Она говорит: «Такой анонимный секс – явный симптом сексодержимости». Мне это видится по-другому. Я скорее представляю себя плейбоем а-ля Джеймс Бонд. И мисс Лейси говорит: «А ты уверен, что Джеймс Бонд не был законченным сексоголиком?» Мне надо сказать ей правду, что я искренне восхищаюсь сексуально озабоченными людьми, помешанными на сексе. В мире, где каждый боится слепой роковой случайности или внезапной болезни, человек, одержимый сексом, утешается мыслью, что он-то знает, что именно может ему грозить. Таким образом, он до какой-то степени контролирует свою судьбу и примерно представляет, какой смертью умрет. Получается, что даже одержимость сексом – это тоже своеобразная профилактика. Упреждение. Во всяком случае, тебе не приходится мучиться догадками, что ждет тебя в конце. Смерть не застанет тебя врасплох. Ты всегда к ней готов. Можно даже сказать, что ты заранее ее запланировал. А если серьезно, то ведь это шикарно – искренне верить, что ты будешь жить почти вечно. Смотри также, доктор Маршалл. Смотри также Ида Манчини. На самом деле секс – это секс только когда у тебя каждый раз новый партнер. Иначе это уже не секс. Первый раз – это единственный раз, когда ты воспринимаешь все телом и головой. Даже на втором часу этого самого первого раза твои мысли уже отвлекаются от процесса. А когда ты отвлекаешься, пропадает самое главное – анестезирующее воздействие от анонимного секса, какое бывает лишь в первый раз. Чего бы Иисус никогда не сделал. Но я не стал ничего говорить мисс Лейси, я сказал только: «Как мне тебя найти?» Я говорю детишкам, что рак называется раком, потому что когда опухоль начинает расти в организме, когда она прорастает наружу сквозь кожу, она похожа на красного краба. А когда этот краб раскрывается, внутри он белый в кровяных прожилках. Врачи пытались спасти этих мальчиков, говорю я притихшим детишкам. Но они все равно жутко мучились. И что было потом, кто-нибудь скажет? Ни одной руки. И я говорю: ясное дело, они умирали. Я кладу кочергу обратно в камин. «Ну чего?» — говорю. «Есть вопросы?» Вопросов нет. И я рассказываю про псевдонаучные изыскания того времени, когда ученые брили мышей на лысо и мазали их конской спермой. Они пытались найти доказательство, что крайняя плоть вызывает рак. Поднимается дюжина рук, и я говорю: «Пусть учительница вам расскажет». «Дерьмовой, надо думать, работенка, брить на лысо бедных мышей и искать табуны необрезанных лошадей». Смотрю на часы на каминной полке. Наши полчаса подходят к концу. За окном все по-прежнему. Дэнни сидит в колодках. Времени у него немного, до часу. К Дэнни подходит бродячий пес, задирает лапу, и струйка дымящейся желтой мочи льется прямо в деревянный башмак Дэнни. «И вот еще что», — говорю я. «Джордж Вашингтон держал рабов и никогда не рубил вишневые деревья. И вообще он был женщиной». Они уже направляются к выходу, и я кричу им вдогонку: «И не трогайте парня в колодках!» Я кричу им вдогонку: «И перестаньте трясти яйца в курятнике!» Я кричу им вдогонку: «Когда будете в сыроварне, спросите там у главного сырника, в смысле сыродела, почему у него глаза красные, а зрачки расширенные. Спросите у кузнеца, почему у него вены в каких-то точках». Я кричу им вдогонку, этим мелким разносчикам всякой заразы, этим ходячим инфекциям: «Веснушки и родинки, из них развивается рак». Я кричу им вдогонку: «Солнце – ваш главный враг, так что лучше держитесь в теньке». Глава 29. Теперь, когда Дэнни переехал ко мне, камни валяются по всему дому. Как-то раз я нашел в холодильнике кусок черного с белым гранита. Дэнни таскает домой осколки базальта, и его руки вечно испачканы красным от оксида железа. Он таскает домой булыжники, завернутые в розовое детское одеяльце, и гладкую речную гальку, и искрящиеся слюдой кварциты. Он подбирает их по всему городу и привозит домой на автобусе. Эти камни – приемные дети Дэнни. Уже набирается целое поколение. Дэнни таскает домой песчаник и известняк. Полное одеяльце камней каждый вечер. Во дворе он их моет под шлангом, складирует их за диваном в гостиной, раскладывает по углам в кухне. Каждый вечер я прихожу домой после тяжелого трудового дня в 18 веке, и на разделочном столике рядом с раковиной на кухне лежит большой кусок лавы, а в холодильнике на второй сверху полке серый булыжник. «Слушай, друг», — говорю я Дэнни, — «там в холодильнике какой-то камень». Дэнни вынимает из посудомоечной машины теплые чистые камни и вытирает их кухонным полотенцем. Он говорит. «Ты же сказал, что это моя полка?» Он говорит. «И это не просто камень, это гранит». «Но почему в холодильнике?» — говорю. И Дэнни говорит. «Ну, потому что в духовке уже нет места». Духовка полна камней. Холодильник полон. Кухонные шкафчики уже не выдерживают тяжести и срываются со стен. Изначально предполагалось, что это будет один камень за вечер. Но Дэнни увлекающаяся натура. Теперь он приносит домой не меньше 6 камней за вечер. Просто чтобы поддерживать свою привычку. Каждый вечер у нас на кухне жужжит посудомоечная машина, а стойка у раковины заслана лучшими мамиными банными полотенцами, на которых сушатся камни. Круглые серые камни, квадратные черные камни, коричневые камни неправильной формы в желтых прожилках, траветрины, песчаник. Каждый вечер Дэнни закладывает в посудомоечную машину новую порцию камней, а вчерашние камни, чистые и сухие, сбрасывает в подвал. Сначала камни покрыли весь пол в подвале. Потом поднялись до нижней ступеньки лестницы. Потом уже до середины лестницы. Теперь, если открыть дверь в подвал, камни посыплются прямо в кухню. В общем, теперь у меня нет подвала. «Слушай, друг, скоро здесь вообще места не будет от этих камней», — говорю я. «Иногда у меня возникает такое чувство, что мы живем в нижней части песочных часов. И наше время как будто уходит». «Скоро его совсем не останется. Нас засыплет песком. Похоронит заживо». Дэнни весь грязный, оборванный, сюртук порван подмышками, галстук висит как тряпка, стоит на автобусной остановке, прижимая к груди розовый сверток. Когда руки затекают, он легонько подбрасывает сверток. Потом подходит автобус, и Дэнни заходит туда со своим ребенком, хлюпая носом, с грязью, размазанной по щеке. «За завтраком я говорю». «Слушай, друг, ты вроде бы собирался по одному камню в день». И Дэнни говорит. «А я так и делаю, по одному». И я говорю, «Ты законченный наркоман». Я говорю, «Не ври. Я знаю, что ты таскаешь как минимум по 10 камней в день». Дэнни кладет камень в аптечку в ванной и говорит. «Ну ладно, я слегка опережаю график». И я говорю, что в стояке в туалете тоже полно камней. Я говорю, «Если это камни... Это еще не значит, что с ними надо обращаться по-свински». Дэнни, с его вечно сопливым носом, с его бритой налысо черепушкой, с его розовым одеяльцем, промокшим под дождем, стоит на автобусной остановке. Стоит и кашляет. Перекладывает свой сверток из руки в руку. Наклоняется над одеяльцем и поправляет розовый атласный краешек. Со стороны это смотрится так, словно заботливый папа защищает ребенка от ветра. На самом же деле это все для того, чтобы никто не заметил, что у него никакой не ребенок там, а вулканический туф. Дождь тонкой струйкой стекает по треуголке ему за шиворот. Острые камни рвут подкладку карманов. Под всем этим весом в одежде, пропитанной потом, Дэнни совсем похудел. И продолжает худеть. Когда-нибудь он точно нарвется с этим своим одеяльцем. Кто-нибудь из соседей непременно заявит на него в полицию за жестокое или преступно небрежное обращение с грудным ребенком. У людей просто зуд в одном месте. Какое-то болезненное стремление лишить родительских прав недостойных, с их точки зрения, родителей, а ребенка отправить в приют. Я это знаю не понаслышке. Каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного спектакля по задыхательству до смерти, и каждый вечер Дэнни встречает меня с новым камнем. Кварц, агат, мрамор. Полевой шпат, обсидиан, оргалит. Каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного творения героев из никого, и каждый вечер меня встречает веселое бульканье посудомоечной машины. Я прихожу домой и сажусь разбирать почту. Пишу благодарственные открытки, подсчитываю сегодняшние поступления. Камень лежит у меня на стуле. Весь стол завален камнями. Еще в первый день я сказал Дэнни, у меня в комнате никаких камней. Складируй свои каменюки где хочешь, в коридоре, в шкафах, но только не в моей комнате. Теперь я ему говорю, складируй где угодно, только не у меня в кровати. Но ты же никогда не спишь на этой стороне, говорит Дэнни. Я говорю, это не важно, сплю я там или нет, важно, чтобы у меня в постели не было никаких камней. Я возвращаюсь домой после двухчасового сеанса групповой терапии с Ника, Лизой или Таней и нахожу камни в своей микроволновке. Нахожу камни в сушке, в стиральной машине. Иногда Дэнни приходит домой только в 4:00 утра. Иногда он находит такие здоровые камни, что ему приходится их катить по земле. Он складирует их в ванной, в подвале, в маминой комнате. Этим он и занимается целыми днями, собирает камни. В последний день Дэнни в Дансборо, в день, когда его выгнали из колонии, достопочтенный лорд-губернатор встал на пороге здания таможни и зачитал приговор по маленькой книжечке в кожаном переплете. Книжка была размером с ладонь, но зато золотым обрезом, и в переплете из черной кожи и с тремя лентами, прикрепленными к краешку, черной, зеленой и красной. «Как дым растворяется в чистом воздухе, пусть недостойный исчезнет из жизни достойных!» «И как воск плавится в огне», — читал он, — «пусть безбожник уничтожится перед ликом Господа». Дэнни придвинулся ближе и шепнул мне на ухо.
«Этот фрагмент насчет дыма и воска, по-моему, это он про меня».
Ровно в час дня достопочтенный Чарли, лорд-губернатор колонии, собрал всех нас на городской площади. Открыл свою книжечку в кожаном переплете и зачитал приговор. Холодный ветер сносил дым из труб в сторону. Пришли молочницы и сапожники, кузнец. Их одежда и волосы, их дыхание и парики – все провоняло гашем. Все провоняло марихуаной, красные глаза, остекленевшие взгляды. Хозяйка Лэнстон и госпожа Плейн тихо плакали, утирая глаза краешками передников. Но лишь потому, что это входило в их обязанности по договору. Группа мужчин с мушкетами наготове ждали только приказа лорда-губернатора, чтобы вывести Дэнни в дикие прерии на автостоянку. Флаг колонии на крыше здания таможни был приспущен до середины мачты. Туристы внимательно наблюдали за происходящим сквозь объективы видеокамер, слизывали с пальцев остатки сахарной ваты, ели попкорн из квадратных коробочек, и увечные цыплята-мутанты вертелись у них под ногами, подбирая крошки.
«Может быть, вместо того, чтобы меня прогонять?» – выкрикнул Дэнни. «Меня лучше забить камнями? Я имею в виду, это было бы хорошим прощальным подарком. Камни».
Все наши обдолбанные колонисты подскочили на месте, когда Дэнни сказал «забить камнями». В английском языке слово «stoned» – «забитый камнями» – также означает «укуренный», «уторченный», «обдолбанный», в общем, под кайфом от наркоты. Они посмотрели на лорда-губернатора, потом уставились на свои ботинки, и тревожный румянец у них на щеках побледнел еще очень нескоро. «И мы передаем его тело земле, дабы гнило оно в разложении и порче». Теперь достопочтенному Чарли приходилось кричать, потому что рев реактивного лайнера, заходящего на посадку в аэропорт неподалеку, заглушал его речь. Вооруженные стражники сопроводили Дэнни к выходу из колонии Дансборо. Они провели его через стоянку к автобусной остановке на окраине 21 века. «Слушай, дружище!» – кричу я ему от ворот колонии. «Теперь, когда ты уже умер и у тебя столько свободного времени, чего ты будешь делать?»
«Вопрос в том, чего я не буду делать», – отвечает мне Дэнни. «И я точно не буду давать волю подавленным импульсам».
Это значит, что вместо того, чтобы дрочить, он будет собирать камни. Занятый, вечно голодный, усталый и бедный, у него уже просто не останется сил на беготню по бабам. В тот же вечер Дэнни явился ко мне домой с камнем в руках и в компании копа. Он стоит на пороге и вытирает нос рукавом. И коп говорит:
«Простите, вы знаете этого человека?»
Он говорит:
«Виктор? Виктор Манчини? Привет, Виктор, как она? Ну, в смысле, жизнь?»
Он слегка приподнимает руку, выставив ее ладонью вперед.
Должно быть, он ждет, чтобы я хлопнул его по ладони. Мне приходится чуть подпрыгнуть, потому что он очень высокий, но я все равно промахиваюсь и не попадаю. Я говорю: «Да, это Дэнни. Все в порядке, он здесь живет». И коп говорит, обращаясь к Дэнни: «Не, ну ты посмотри. Я спас человеку жизнь, а он меня даже не помнит».
«Ну, разумеется».
«Да», — говорю, — «я тогда едва не задохнулся до смерти». И коп говорит: «Ты помнишь?» «Ага», — говорю. «Большое спасибо, что доставили Дэнни домой в целости и сохранности». Я затаскиваю Дэнни внутрь и пытаюсь закрыть дверь. И коп говорит: «Ну, теперь у тебя все нормально, Виктор? Тебе ничего не нужно?» Я иду в гостиную и пишу на бумажке имя. Потом вручаю листок полицейскому и говорю: «Можно устроить этому дядечке кучу приятностей, чтобы жизнь медом не казалась?» На бумажке написано имя достопочтенного Чарли, лорда-губернатора. Чего бы Иисус никогда не сделал? Коп улыбается и говорит: «Посмотрим, что можно сделать». И я захлопываю дверь прямо у него перед носом. Дэнни кладет камень на пол и просит взаймы пару баксов. Ну, если можно. Там, на складе строительных материалов, он видел кусок тесаного гранита. Отличный строительный камень с хорошим пределом прочности, дорогущий ужасно. Но Дэнни считает, что сможет купить его баксов за 10. «Камень — это камень», — глубокомысленно изрекает он. «Но если камень квадратный, то это благословение». Гостиная смотрится так, словно там прошла лавина. Сначала камни покрыли весь пол, потом добрались до низа дивана, потом завалили журнальные столики, так что остались торчать только лампы. Камни, камни повсюду. Серые, синие, черные, коричневые, гранит и песчаник. Есть комнаты, где камней до потолка. Я спрашиваю у Дэнни, что он собирается строить. И он говорит: «Выдай мне 10 баксов и можешь мне помогать». Я говорю: «Зачем тебе столько камней?» «Дело не в том, чтобы что-то построить», — говорит Дэнни. «Важен не результат, а процесс».
«Но ведь для чего-то ты их собираешь?»
И Дэнни говорит: «Я пока сам не знаю. Буду знать, как наберется достаточно».
«А достаточно это сколько?»
«Я не знаю, дружище», — говорит Дэнни. «Я просто хочу, чтобы жизнь не проходила впустую». «Как проходит вся наша жизнь? Как она испаряется на диване перед телевизором», — говорит Дэнни. Он говорит, что ему хочется, чтобы каждый день в его жизни был чем-то отмечен, хотя бы камнем. Камень — это что-то реальное, ощутимое. Такой маленький памятник каждому проходящему дню. Каждому дню, когда он не дрочил свой член. Совершенно бесцельно. Надгробные камни. Не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум. «Может быть, так моя жизнь во что-то и сложится», — говорит Дэнни. «Во что-то, что не исчезнет вместе со мной». Я говорю, что надо придумать 12-ступенчатый курс по реабилитации маньяков, завернутых на камнях. И Дэнни говорит: «Как будто это поможет». Он говорит: «Ты сам-то когда в последний раз вспоминал о своей 4-й ступени?»
Глава 30. Мама повезла глупого маленького мальчика в зоопарк. Не в простой зоопарк, а в знаменитый. Такой знаменитый, что стоянка вокруг него была площадью в несколько акров. Это было в каком-то городе, куда они приехали на машине. У входа стояла длинная очередь из мам и детишек. Это было после той ложной пожарной тревоги в полицейском участке, когда полицейские отпустили мальчика в туалет одного, и он вышел на улицу, и там в машине сидела мама, и она спросила: «Хочешь помочь освободить зверей?» Это было, когда мама вернулась за ним в 4-й или 5-й раз. Потом в суде это назвали злоупотребление городским имуществом. В тот день у мамы было лицо, как у тех больших псов, у которых уголки глаз опущены вниз, а кожа у глаз вся в складках, отчего взгляд получается сонный. «Прям сербернар какой-то», — сказала мама, ткнув пальцем в свое отражение в зеркале заднего вида. На ней была белая футболка с надписью «Возмутитель спокойствия». Свежая новенькая футболка, но один рукав уже был испачкан кровью из носа. Остальные мамы и дети в очереди просто стояли и разговаривали. Очередь продвигалась медленно. Полиции вроде поблизости не было. Пока они с мамой стояли в очереди, мама сказала, что если тебе надо первым сесть на самолет и провести с собой домашнее животное, это вполне осуществимо. Сумасшедшим теперь разрешают брать в салон домашних животных и держать их на коленях. Правительство издало распоряжение. Это жизненно важная информация. Мама дала ему пачку конвертов и липких бумажек с адресами, чтобы наклеить их на конверты.
Потом она вручила ему купоны, чтобы вложить их в конверты. «Когда ты заказываешь билет, — сказала она, — ты говоришь представителю авиакомпании, что тебе обязательно нужно лететь со своей успокоительной зверюшкой».
Именно так они и называются – успокоительные зверюшки. Это может быть собака, обезьяна, кролик, но только не кошка. Правительство считает, что кошка не может быть успокоительной. «Представитель авиакомпании может попросить справку в подтверждение, что ты сумасшедший», – сказала мама. «Но ты не обязан ничего предъявлять, это будет уже дискриминация. Никто же не будет у слепого справку требовать, что он слепой».
«Сумасшедшим вообще все позволено», – сказала мама. «Он же не виноват, что не может вести себя как нормальный». На купонах написано «Один бесплатный ужин в ресторане гостиницы «Клевер». «Сумасшедшие инвалиды, — говорит ему мама, — всегда садятся на самолет первыми, так что ты со своей обезьянкой не будешь париться в очереди. Даже если ты приезжаешь последним, тебя все равно пропускают первым». Мама кривит рот на сторону и резко шмыгает носом одной ноздрёй. Потом кривит рот на другую сторону и шмыгает второй ноздрёй. Она постоянно касается своего носа, трет переносицу, щиплет себя за кончик носа, нюхает лак у себя на ногтях, запрокидывает голову и шмыгает носом, чтобы кровь не лилась наружу. «Сумасшедшие, — говорит она, — они всегда самые главные». Она дает ему марки, чтобы он клеил их на конверты. Очередь, наконец, подходит. Мама наклоняется к окошку и говорит: «У вас нет, случайно, бумажной салфетки?» Она протягивает кассирше пачку конвертов. «И вы не опустите эти письма в почтовый ящик?» Мы проходим на территорию зоопарка. Звери за прутьями клетки, звери за толстыми стеклами, на островках, окруженных глубокими рвами с водой. В большинстве своем звери лежат на земле и вылизываются, между задними лапами. «Вот они, дикие звери», — говорит мама, повысив голос. «Вы им обеспечиваете все условия для жизни, кормите до отвала здоровой пищи, и вот их благодарность». Остальные мамаши что-то шепчут своим детишкам и поспешно отводят их к другим вольерам и клеткам. Прямо у них на глазах обезьяны-самцы тянут себя за пиписьки и пускают струи чего-то вязкого и белого. Это вязкое белое стекает по стеклу вольера с той стороны. Все стекло в белых кляксах. Старые кляксы уже засохли и потихоньку стираются. «Им больше не надо бороться за существование, и вот что мы получили», — говорит мама. Она подходит к вольеру с дикобразами. «Дикобразы, — объясняет мама, — мастурбируются, выкупляясь палочкой. Садятся на нее верхом, как ведьма на метлу, и трутся. Палочка быстро-быстро пропитывается мочой и выделениями из их желез. Воняет ужасно, но дикобраз ни за что не променяет свою вонючую палочку на новую, чистую. Они наблюдают за дикобразом, трущимся свою палочку, и мама говорит: «Какая изысканная метафора». Маленький мальчик представляет себе, как это будет, когда они выпустят всех зверей. Тигры, пингвины, и все дерутся друг с другом. Леопарды и носороги кусают друг друга, рвут на части. Ему понравилась эта идея маленькому засранцу. «Единственное, чем мы отличаемся от животных, — говорит мама, — это тем, что у нас есть порнография. Просто еще один символ, — говорит она. И она не взялась бы судить, как это отличие характеризует людей. Лучше мы или хуже животных?» «Слоны, — объясняет мама, — могут использовать хобот. Паукообразные обезьяны — хвост. Мальчику все это неинтересно. Ему интересно было бы посмотреть, как звери дерутся друг с другом. Мастурбация, — говорит мама, — их единственный способ бежать от действительности. В отличие от нас, — думает мальчик. Грустные звери в грустном экстазе, косоглазые медведи, гориллы и выдры все ублажают себя кто как может. Звери почти что не дышат. Маленькие глазки почти что закрыты. Усталые лапки все в чем-то липком и вязком. Взгляд совершенно застывший. Киты и дельфины трутся о стенки бассейна, говорит мама. Олени трутся рогами о траву, говорит мама, и так доводят себя до оргазма. Малайский медведь спускает на камни вольера. Потом откидывается на спину и закрывает глаза. Маленькая вязкая лужица сохнет на солнце. Мальчик шепчет: «Это так грустно». «Хуже», — говорит мама. Она рассказывает про знаменитого кита-убийцу, которого снимали в кино, а потом поместили в роскошный новый аквариум, но он все равно пачкает стенки. Смотрители уже не знают, что делать. Сейчас они пытаются выпустить кита на свободу. «Мастурбация — путь к свободе», — говорит мама. «Мишелю Фуко бы понравилось». Она рассказывает, что когда совокупляются две собаки, мальчик и девочка, головка пениса у мальчика разбухает, а влагалище у девочки сжимается. Даже когда все закончится, они какое-то время не могут рассоединиться. Им приходится ждать, жалким, беспомощным, пока все не придет в норму. Большинство браков, говорит мама, строится по тому же сценарию. Рядом с ними давно уже никого нет. Последние мамаши отвели своих чад подальше. Теперь, когда они с мамой остались одни, мальчик спрашивает шепотом, как им добыть ключи, чтобы освободить животных. И мама говорит: «У меня все с собой». Мама подходит к клетке с обезьянами и достает из сумочки горсть таблеток, маленьких, кругленьких, красненьких. Кидает их в клетку. Таблетки рассыпаются по полу. Обезьяны заинтересованно смотрят. На мгновение мальчику становится страшно. Он говорит: «Это яд?» И мама смеется. «А что, это мысль?» — говорит она. «Нет, котик, мы не будем их освобождать так совсем». Обезьяны уже собирают таблетки с пола и кладут в рот. И мама говорит: «Успокойся, малыш». Она достает из сумочки свою белую трубочку. Трихлороэтан. «Это...» — она кладет себе на язык красненькую таблетку. «Это всего лишь старое доброе ЛСД». Она засовывает трубочку с трихлороэтаном в одну ноздрю и глубоко вдыхает. А может и нет. Может, все было совсем не так.